По поводу банкира Хандачева у шамана с Баркасом состоялся неприятный разговор. «Ты провалил очень важное дело», — покачивая пальцем перед лицом бригадира, втолковывал Воронцов. «Это пример всем. Не бойтесь, выступайте, останетесь живы». «Пистолет дал осечку, сука!» — мрачно буркнул бригадир. Ему не нравились выговоры, нравоучения и этот палец перед самым носом. «Детали меня не касаются, за них ты получаешь деньги, и за твой пистолет отвечаешь ты». «Учить все мастера», — подумал Баркас, — «сам бы пошел и сделал». Внезапно до бригадира дошла простая и совершенно очевидная мысль. Всю реальную мощь хозяина составляют действующие на улицах бригадиры, без них он самый обыкновенный кабинетный чиновник. «Ты должен в 3 дня...» Баркас повернулся и вышел, не очень придерживая за собой дверь. Сидящий в приемной толстяк проводил бригадира удивленным взглядом. Через час Баркас в одном из нахичеванских кафе разговаривал с Севером. «Они и нам негодные пушки двинули», — рассказал тот. «Ищем, но пока не можем найти. Может, уже кто-то их грохнул». Север красиво закурил. «Слушай, я хочу твоему шефу вот что предложить. Поставить на пятачке игральный станок и на супермаркете 3 за 30% с доли. Передашь?» Баркас кивнул. «Чего шефу глаза мозолить? Это моя территория. Давай ставь». Север посмотрел внимательно, но ничего не сказал. Вечерами становилось прохладно, и 3 бомжа пришли к развалинам дома путевого обходчика, чтобы заночевать в подвале. Спустившись в замаскированный люк, они привычно стаскивали на бетонную плиту щепки, обрывки бумаги, тряпки. Небольшой костерок позволял сварганить прямо в консервной банке какое-то варево. Вдруг из темноты послышался стон. Подойдя на звук, самый младший увидел торчащую из-под фанеры руку. «Давай раскапывать!» Через несколько минут они откопали изуродованного калинку. «Ну и ну!» Первейшая заповедь бомжа — не влазить в чужие дела, держаться подальше от неприятностей и никогда не обращаться в милицию. Но каждый из них знает, что и сам может в любой момент оказаться с переломанными костями в глухой дыре. Поэтому, бросив облюбованное место, они позвонили в скорую, милицию и пронаблюдали со стороны до тех пор, пока не прибыли машины. В четверг, как обычно, к киоску шершня подошли 2 гориллообразных парня, и в ленивом ожидании подставили дегенеративные физиономии под открытое окошко. «Тут проблема, парни!» — шершень суетливо выскочил на улицу. «Другая группа наехала. Сказали, что они теперь будут получать». Равнодушие с невыразительных харь мгновенно исчезло. «Кто такие?» — теперь они выражали явную угрозу. «Вон тот знает, он отведет». Шершень указал на вертевшегося в отдалении попугая. «Разберемся». Степа длинно сплюнул и направился к попугаю, Миша двинулся следом. Определив, что дело неладно, к ним подтянулся куривший в стороне Иван. «Здорово, мужики!» — небрежно встретил попугай грозную процессию. «В городе все меняется, эта территория от вас отходит. Наш хозяин с вашим перетолковать хочет». «Да он усрется, когда узнает, на кого залупается», — процедил Миша. Степа мрачно кивнул, Иван высморкался. Попугай подумал, что имена у них не настоящие, вроде кличек. Местные торговцы различают, а начнешь разыскивать — хрен получится. «Где твой бугор? Мы ему сами все объясним». «Ну, как хотите», — попугай пожал плечами. «Пошли». Он перешел дорогу и вошел в рощу, примыкающую к железнодорожному полотну. Несколько дней назад этим путем вели залетных торговцев стволами. Только сейчас попугай забирал вправо, подальше от развалин. Вчера там стояло много ментовских машин и бегали собаки. Залетных нашли быстро, один оказался жив. И хотя сегодня с утра там все было тихо, разбор следовало вести на новом месте. Железнодорожная насыпь пересекала овраг с мелкой речушкой, уходившей в большую бетонную трубу под полотном, из которой то и дело доносился резонансный грохот часто проходящих составов. На бетонной площадке у устья трубы сидели на кирпичах амбал и ржавый, курили и плевали в воду. «Это что ли твой хозяин?» Сидящие над грязной водой босики казались обычными шестерками. Миша презрительно присвистнул. Точно усрутся. Через 5 минут дадут отбой и еще за бутылкой сбегают. Миша ошибся. Все кончилось намного раньше. Попугай остался наверху, огляделся по сторонам и махнул рукой, мол, вокруг спокойно. Угрюмая троица, оскальзываясь на склонах оврага, спускалась вниз. Из-под подошв вылетали комья земли и мелкие камешки. По насыпи пролетал очередной товарняк, бетонная труба гулко пережевывала стук колес, буферов, треск проседающего металла пути и деревянных шпал. Амбал встал, протягивая руку, шагнул навстречу чужакам, будто собирается поздороваться, но те вмиг остолбенели, потому что в его руке был пистолет. С 3 метров промахнуться практически невозможно, хлопки растворились в железнодорожной какофонии. Миша схватился за живот и упал головой в воду. Степе пуля попала в шею, под кадык, он долго бился в конвульсиях, зато Иван рухнул навзничь уже мертвым, пуля пробила сердце. Ржавый подошел к Степе, упер ствол ТТ в висок и выстрелил. Противоположная часть головы утонула, словно арбуз от сильного удара палкой. Проверив, доведено ли дело до конца, Амбал и Ржавый обшарили карманы убитых, затащили трупы в трубу и забросали бурьяном. Не торопясь, вернулись к киоску. «Вот и все», — сказал Амбал Шершню. «Теперь мы и есть твоя крыша, да и для всех остальных тоже». Шершень покачал головой. «Я больше не работаю, и вообще завтра сдерну из города. Все, хватит». «Как хочешь», — холодно сказал Амбал. «Только одно запомни, не болтай, иначе сам понимаешь. В Америку же ты не уедешь». Через несколько дней киоском Шершня командовал попугай. Торговцы соседних лотков исправно платили сбор Башке и Ржавому. В угловом подвальном кафе «Погребок» Амбал устроил штаб-квартиру своей команды. Он понимал, что так просто дело не завершится, но был готов к дальнейшим разборкам. Тем более, что уже понял секрет победы. По шумному, отчаянно торгующемуся, матерящемуся, спорящему, улаживающему ссоры, обмывающему удачные сделки и пропускающему стаканчики с горя центральному рынку, уверенной походкой шел Баркас. Он двигался между прилавками торговых рядов, где жизнедеятельность базарного организма казалась обманчиво простой и сводилась к известной формуле «деньги-товар», разбавленной по-южному отчаянным торгом. Но это была лишь видимая часть айсберга. Основная жизнь кипела там, где никогда не появлялись посторонние. В захламленных подсобках, задних углах ларьков, фанерных выгородках торговых залов и специально оборудованных помещениях огромных торговых павильонов. Баркас легко переходил из легального мира в скрытый и наоборот. Для него не было здесь тайн и препятствий. На мускулистых парней, обретающихся у границы запретных территорий, он не обращал внимания. Напротив, завидев коренастую фигуру бригадира, охранники вскакивали и подтягивались, как солдаты первого года службы, потому что помнили увесистые оплеухи за пьяную рожу, за семечную шелуху, да и за просто так, для большего уважения. В отделанном кафелем кабинете заведующего овощным павильоном 4 тучных мужчин лениво играли в карты. Здесь же стояли початая бутылка водки и граненые стаканы, глубокая тарелка с жареным мясом, обильно присыпанным кольцами репчатого лука. Игроки делали ставки, брали и сбрасывали карты, дополняли или снимали кон, наливали кто по половине, а кто по четверти стакана, одним движением выпивали, пальцами отправляли в рот мясо с луком, вытирали руки о мятое в жирных полосах полотенца и снова тянулись за карты. «С восточного въезда 4 машины с картохой не пропускают», — нездороваясь, — сказал Баркас. «У них пестицидов больше нормы», — невозмутимо пояснил банкир и отпил большой глоток водки. «А ты что, санитарный врач?» «Нет, но порядок должен быть. Они хотят продавать отравленный товар за ту же долю, что и все остальные. Я сказал по-другому. За кондицию 10%, за то, что у них 30%. А еще лучше пусть увозят свою бульбу на свалку, нечего рынок засорять». «Ладно». Баркас по-хозяйски присел на мгновенно появившийся стул, налил водки в невесть откуда взявшийся стакан, выпил, но закусывать не стал. «Куда азеры пропали? Наркоты нет, цветов нет, сборы упали. И хачиков меньше стало. В чем дело?» «Нет, Баркас, тут мы ни при чем». Банкир отбросил колоду и осмотрел трех других игроков, будто приглашая в свидетели. «Никаких разборок между нами не было. Они сами не едут. Похоже, ихние паханы запретили».
«Почему так думаешь?»
«Зайди к Гусейну, посмотри. Там у него московские гужуются, какие-то свои дела решают».
«Ладно», — Баркас встал. «А те машины запусти за 20%, не отравятся».
Он вышел, не ожидая ответа, ибо был уверен, что возражений не последует. В цветочном павильоне пару лет назад делали ремонт. Под шум волны Гусейн устроил себе шикарный офис с отдельным входом и 4 гостиничных номера, не уступающих по классу отделки 4-звездочным отелям. Зайдя в тупик между бетонным забором рынка и задней стеной цветочного павильона, Баркас увидел стальную, обшитую деревянной рейкой дверь с широкообзорным глазком. Он знал, как позвонить и что сказать в переговорное устройство, чтобы дверь распахнулась. Но сейчас на ступеньках сидели 3 черноволосых и черноусых незнакомых парня с решительными лицами.
«Куда?» — гортанно спросил один. И, не дожидаясь ответа, добавил: «Поворачивай, сюда нельзя».
«К Гусейну», — стараясь не заводиться, сказал Баркас.
«Сегодня он не принимает, брат. Приходи завтра».
Баркас внимательно оглядел всех троих. Так внимательно, что они подобрались, напрягая мышцы, прикрывающие места, в которые обычно бьют без предупреждения.
«Скажи, пришел Баркас», — по-прежнему спокойно сказал бригадир. «А если он занят, то через час я выкину его отсюда, и завтра он уже будет сидеть в окопе под Степанакертом. Понял?»
Черноусые переговорили по-своему. Один, оценивающе оглядывая Баркаса, сказал что-то в переговорное устройство. Через несколько минут дверь распахнулась.
«Извини, дорогой, люди новые тебя не знают». Гусейн самолично встречал бригадира с улыбкой, которая могла предназначаться родному, много лет отсутствовавшему брату, либо кому-то из старейшин рода. «Теперь узнали, как друга любить будут». Гусейн завел Баркаса в отделанный финским пластиком под дуб кабинет, нажал кнопку звонка. Через другую дверь из приемной вошла крашеная перекисью блондинка с пышными формами и вульгарным макияжем. «Чай, кофе, фрукты, коньяк к моему другу», — распорядился хозяин. «И застели диван в комнате отдыха. Гость захочет, полежишь с ним».
«Хорошо», — равнодушно отозвалась секретарша.
«Чай, май и коньяк не надо», — внес коррективы Баркас.
«Полстакана водки и минет, все, что от тебя требуется».
«Хорошо», — повторила блондинка и прошла к полированной двери в глубине кабинета.
«А ты мне скажи, что у вас происходит? Почему прилавки пусты? Почему в казну не платят? Гашиш, соломку, колеса не везут?»
Гусейн состроил печальное лицо и развел руками.
«У нас война, ты знаешь.
В Москве сейчас тоже тревожно. Указы, облавы, никакой жизни нет. Здесь каждый день рейды по гостиницам, ресторанам, вокзалам наших отлавливают. Очень нехорошо работать стало, опасно. Вот пока наши и не едут, пережидают.
А то раньше ничего этого не было. Что-то вы вдруг испугались. Может, ваши места дагестанцам в аренду отдать?»
«Зачем старых друзей обижать?» — скорбно спросил хозяин.
«Ну и вас наказывать нельзя. Я понимаю, убытка быть не должно. Значит, мы будем платить, сколько причитается с наших мест, независимо от того, торгуют на них или нет».
«Это другое дело», — повеселел Баркас. «Как твою девчонку зовут?»
«Галочка»,
— Гусейн причмокнул зубами. «Все отлично делает. Доволен будешь».
Баркас встал. «Только ты чего меня в душную коморку запереть хочешь? Я в люкс пойду, на второй этаж».
Напряжение сковало улыбающееся лицо Гусейна. «Здесь хорошо. Музыка, видик, душ. Чего еще надо?
Когда на скорую руку, то да, но я отдохнуть хочу. Сколько раз ты меня в номера приглашал? Вот я и пришел».
«Номера, номера. Что там хорошего? Духотища, шум. А здесь прохлада, никто не мешает».
Гусейн суетливо забегал по кабинету. В номерах жили особые люди, приехавшие по особому делу. Подробностей Гусейн не знал, но то, что Баркас не должен никого из них видеть, было совершенно очевидно. Иначе можно потерять все — и место, и блондинку-галочку, и даже жизнь.
«Там канализация потекла», — содрогаясь от стыда, сказал он. И вышло очень правдоподобно. «Представляешь, только сделал, всем рассказал, и такой позор. Вонь, испарение. Надо заново ремонт делать, ковролин менять, трубы».
«Ясно.
Значит, на входе твои новые сантехники сидят?
Нет, почему так? Ребята, дальние родственники. Надо к делу пристроить.
Ладно, уговорил. Пойду в комнату отдыха. Только ты проследи, чтобы никто не мешал.
Что ты? Какой мешал? Я сейчас вообще контору закрою, — возликовал Гусейн.
«Кто там в номерах живет?» — спросил через час Баркас у разразовевшейся от водки и секса блондинки. «Я хотел туда пойти, света больше и красивее», а он сказал, все занято. «Да понаехали какие-то», — Галочка сморщила носик. «Из Москвы, кажется, важные все, по-своему джаркочут, ничего не поймешь. Когда выпьют, сразу под юбку, тут все ясно, только денег не дает. Одно хорошо, скоро уедут».
«Скоро? Дело какое-то сделают, и все».
Баркас мелкими глотками потягивал водку и размышлял. Срочную службу он проходил в морской пехоте, в бригаде разведки, и помнил, если в какое-то место тайно собирают живую силу или специалистов, значит, там затевается специальная операция. Чтобы просчитать ее и предпринять контрмеры, надо определить, кто сконцентрирован в точке сосредоточения, какие задачи они умеют решать, к какому событию может быть приурочена акция. Баркасу нравилось вызнавать секреты, захватывать документы, брать языка, устраивать засады. Он собирался поступать в училище, и если бы не свалившаяся на голову балка, жизнь его могла сложиться совсем по-иному. А так он появился на гражданке с умением врубать любого ударом головы, ноги или кулака, навыками работы ножом, саперной лопаткой или любым подручным предметом. Все это приносило ему очки, баллы, и помогло в конечном счете стать тем, кем он стал. Невостребованным оставался только аналитический настрой мозга на опережение планов противника. Сейчас Баркас чувствовал, здесь что-то затевается. Неспроста азеровские паханы закрыли въезд в Тиходонск рядовым торговцам, не просто так прибыли руководители из московского землячества, неспроста конспирация и специально привезенные охранники. Да, что-то затевается. Но что? «Еще хочешь?» — спросила Галочка, непринужденно развалившись на диване так, чтобы все ее прелести, даже самые сокровенные, были доступны взору сидящего в кресле напротив мужчины. «Давай». Баркас зубами надорвал серебристый пакетик. «Можно без резинки, я чистая, отвечаю».
«Это ты им рассказывай», — ухмыльнулся опытный бригадир.
«Что же они здесь затевают?» — вновь подумал он в самый неподходящий момент. Получив от Фомы сообщение Пистона, Гангрена ненадолго задумался о том, как передать его ментам. Запустить через стукача, дующего в обе стороны, и нашим, и вашим. Или не усложнять. В конце концов, он решил прибегнуть к самому простому варианту. Из первого же автомата он набрал 02. Комитетчика замочил башка, живет в ломовом квартале. Ксиву переделал на себя, для гоп-стопов. Скороговоркой выпалив заготовленную фразу, он повесил трубку и быстро ушел от опасного места. Дежурный по городу связался с дежурной частью центрального РОВД, передал полученное сообщение и тут же продублировал его дежурному по управлению ФСК.
«Я знаю башку», — сказал капитан Макаров. «Вполне мог. Не сам, конечно, с амбалом. Да попугай на стреме. Давай поедем, посмотрим на месте».
Ломовой квартал представлял собой прямоугольный участок в центре города, рядом с ипподромом. По периметру он был застроен двухэтажными домишками из красного рассыпающегося от времени кирпича. Когда УАЗ уголовного розыска заехал во двор, амбал, башка и попугай сидели на скамейке, как обычно курили, матерились и плевались во все стороны. Машина подкатила вплотную. «Врюхались», — подумал амбал. «Хорошо, хоть пушки спрятаны». Он не шевельнулся. Попугая словно парализовало, а башка вдруг бросился к пожарной лестнице. Макаров несколько прыжков догнал его и уложил ухом на асфальт. «Зачем детей бить?» — заныли сердобольные старушки, хотя башка, как и его дружки, осточертел всему двору. «Подойдите сюда, бабушки», — пригласил Макаров. «Поглядим, что у него в карманах». Такие предложения дважды повторять не надо. Изнывающие от скуки пенсионерки проявили к личному обыску живой интерес. «Вот оно!» Макаров извлек удостоверение у ФСК, раскрыл его. «Похож!» — удовлетворенно сказал он и показал документ старушкам. «Я его нашел», — угрюмо бросил Башка. «Разберемся. Какой размер обуви носишь?» Башка промолчал. «По-моему, точь-в-точь, как на пустыре. Эксперты разберутся. А что у тех?» Оперативники, обыскавшие амбалы и попугая, развели руками. «Ничего интересного». «Так это то старое дело», — с облегчением понял амбал. И когда их посадили в зарешочный отсек УАЗа, сказал. «Слышь, Башка, бери все на себя. Раз твоя фотка на ксиве, никуда не деться. Одному лучше идти, чем по группе». «Чего я, за всех ответчик?» — плаксиво отозвался Башка. «Заткнись, сука!» — неожиданно грозно приказал попугай. «Ты все делал, ты и отвечай. Помнишь, хвастал? Рукой, ногой, опять ногой. Я все помню. Пойдешь в отказ — заложу, как падлу». Лейтенант Зубриков на месте вынес постановление о производстве обыска. Ничего особо интересного в квартире Башки не нашли, только небольшой импортный фотоаппарат привлек внимание следователя, и он включил его в протокол. «Откуда игрушка?» — поинтересовался лейтенант. Башка тяжело размышлял. Он знал, что лучше всего идти одному и по одному эпизоду, тогда можно отделаться небольшим сроком или даже получить условно. «До этого мужика на пустыре и взял, там вообще все случайно вышло. Он первый начал. Так сигарету в щеку воткнул, что вся морда обгорела». Задержанных доставили в райотдел и тщательно допросили порознь. На этот раз признание было полным, и все детали попадали в цвет. Выходило так, что амбал и Башка зашли на пустырь помочиться. Попугай ждал их на улице. Какой-то прохожий оскорбил Башку и пережег его сигаретой. Разозлившись, тот избил обидчика, обшарил карманы, вытащив деньги, удостоверение и маленький, похожий на игрушку, фотоаппарат. Амбал и попугай никакого отношения к происшедшему не имели, но, испугавшись, убежали вместе с Башкой. Оставленные возле трупа следы соответствовали обуви Башки и амбал. Макаров и Зубриков понимали, что не такими невинными овечками были на ночном пустыре амбал и попугай, но доказать их причастность к преступлению нечем. Опустив их свидетелями, можно намертво пришпилить Башку к собственному признанию. Так почти всегда и поступают. Вместо 3-4 обвиняемых, чья вина держится на данных в горячке признаниях, от которых в любой момент можно отказаться, под суд отдают 1-2 изобличаемых менее замешанными в деле дружками-свидетелями. «Тех троих выпускать придется», — пробурчал Макаров. «Пожалуются, могут по неполному служебному закатить», — озабоченно произнес Зубриков. «Не пожалуются. Обрадуются, что легко отделались. Они ведь тоже кого-то мордовали. А я пообещаю, если что, найду потерпевшего, и тогда будут сидеть до упора». В тот же вечер свидетели Амбал и Попугай были отпущены из райотдела, а Башка оказался в изоляторе временного содержания, начав тернистый путь своей первой ходки. Приехавший из управления ФСК капитан внимательно изучил показания подозреваемого и свидетелей. «Бред какой-то», — возмутился он. «Галенков вообще никогда не курил, а чтобы кому-то лицо прижигать. Полная чушь». Потом он перестал возмущаться, внимательно прочел протокол обыска квартиры Башки, сделал выписки. «Покажите, что за фотоаппарат», — неожиданно попросил он и долго рассматривал серебристую раздвижную коробочку, сдерживая охватившие его чувства. Вещественным доказательством оказался отличающийся мощной светосилой и повышенной разрешающей способностью компактный фотоаппарат «Минокс», излюбленное средство всех разведок мира для пересъемки документов. «Пленка в нем была?» — столь же неожиданно спросил контрразведчик. Зубриков только пожал плечами. После этого капитан отправился в ИВС и побеседовал с Башкой. На всякий случай тот поклялся, что никакой пленки в аппарате не было. Контрразведчик спешно вернулся к себе в управление и представил Карнаухову подробный рапорт. Вскрытие показало, что водитель УФСК не просто разбился, по неосторожности упав с 5-го этажа, а предварительно был умело задушен тонкой струной, проволочкой или тросиком. То, что он погиб при проведении подготовительных мероприятий обеспечения безопасности главной фигуры плана Z, вызвало тревогу на всех уровнях. Лизутин и Карнаухов вновь вспомнили странную гибель Галенкова. Если в удобном для засады месте находился хорошо подготовленный убийца, значит, утечка информации все же произошла. Группа центра, обеспечивающая план Z, тоже склонялась к провалу секретности операции, потому что в случайности здесь не верили. Когда Карнаухов получил рапорт подчиненного об обнаруженном у Галенкова фотоаппарате «Минокс» без пленки, вновь всплыла версия предательства. На оперативном совещании Карнаухов предложил отменить план Z как подвергнувшийся с высокой долей вероятности расшифровке. Лизутин с ним согласился. И представитель Главного управления охраны «Фиников» похвалил местных контрразведчиков за честность и принципиальность, но Центр внес свои уточнения. Совершенно секретно, экземпляр единственный, номер 00541/18, начальнику Тиходонского управления ФСК, генерал-майору Лизутину. Одновременно со сворачиванием основных мероприятий плана Z следует проводить имитацию его продолжения, сконцентрировав усилия на выявлении источников утечки информации, а также групп организаций и отдельных лиц, ставящих целью противодействия плану Z, установление их возможностей, связи, сил поддержки и контактов с теми или иными политическими кругами. Для руководства и организации этой работы в Тиходонск командируется группа сотрудников оперативно-режимного подразделения ФСК России, имеющая специальные полномочия и легендированное прикрытие, которое будет действовать самостоятельно. В случае необходимости содействия командир группы, псевдоним Седой, выйдет на связь с вами лично, при этом содействие должно быть ему оказано в полном объеме с использованием всех возможностей, сил и средств вверенного вам управления, а также возможностей управлений внутренних дел, бригады внутренних войск и подразделений Северо-Кавказского военного округа. Директор ФСК России. На самом деле специальная группа Центра находилась в Тиходонске давно. Она базировалась под крышей акционерного общества «Тантал», хотя никаких коммерческих операций в офисе за бронированной дверью не могли установить даже сотрудники налоговой инспекции. Вывеска фирмы «Тантал» появилась на выкупленном после капитального ремонта здании жилого дома, простоявшего добрый десяток лет в ожидании сноса, но вместо этого неожиданно обретшего вторую жизнь. «Тантал» объявился перед самым совещанием на высшем уровне по тиходонскому феномену, причем никто из гревших руки на недвижимости чиновников не понял, как никому неизвестный Федотов урвал столь лакомый кусок, опередив уважаемых и щедрых коммерсантов. В конце концов, заинтересованные лица сошлись во мнении, что темной лошадке покровительствует кто-то из первых лиц области. Объяснение было правдоподобным и расставляло все по местам. Разговоры и пересуды прекратились сами с собой, но оно было неверным. «Тантал» являлся экспериментальным подразделением по борьбе с преступностью, альтернативным действующей системе правоохранительных органов. В Центре давно высказано мнение о необходимости действовать другими методами, поставив в главу угла оперативно-боевые операции. Если такое решение будет принято, сеть «Танталов» накроет страну. Пока же он работал в режиме поиска и накопления информации. «Тантал» отследил попытку РУОПа ликвидировать группировки итальянца и Валета и дал анализ причин, по которым этого не произошло. Располагая информацией о передвижениях всех заметных фигур криминального мира, он зафиксировал прибытие в Тиходонск Горегина Петросова и Керима Зейналова с несколькими приближенными и установил место их конспиративного пребывания — апартаменты «Люкс» в павильоне «Цветы» центрального рынка. Тщательно процеживались контакты членов группы обеспечения плана Z. Был выявлен лишь один интересный факт. Представитель Министерства обороны майор Малинкин неожиданно встретил здесь свою московскую знакомую Таисию Попцову, с которой проводил каждый вечер, демонстрируя завидное постоянство. В гостиничном листке Попцова указала целью визита демонстрацию моделей в местном доме моды, но это не соответствовало действительности. В дом моды она ни разу не заходила, зато неоднократно имела контакты с Горегином Петросовым. «Тантал» дал заключение, что источником утечки информации по плану Z является майор Малинкин, запросил соответствующих санкций и их получил. Теперь основное внимание спецотряда переключилось на цветочный павильон центрального рынка.